Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В связи со всеми этими событиями, понятно, что мне в голову как бы слабо что-то лезло. Голова была совершенно какая-то такая. Поэтому я решил сегодня не браться за эту серьезную тему. Я все пытаюсь закончить этот цикл занятий о мышлении духовном и природном. И поэтому я решил взять такую небольшую, достаточно узкую, но при этом исключительно важную тему. Тему о том, что есть доброе и что есть истинное. Ну, она как бы, с одной стороны, необъятная, но сегодня я хочу отметить один штришок в этой теме, который, я думаю, очень существенен. Итак, латинское слово в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» говорит о добром и истинном следующее. «Все во Вселенной находится в согласии с божественным порядком и относится к доброму и истинному. Нет ничего ни на небе, ни в мире, что не относилось бы к ним. Причина тому та, что как доброе, так и истинное исходят от божественное, которое есть начало всему. Отсюда явствует, что нет ничего важнее для человека, как знать, что есть добрым и истинным, а также каким образом одно взирает на другое, и одно связуется с другим. Более же всего это необходимо человеку церкви, потому что как все принадлежащее небу относится к доброму и истинному, так и все принадлежащее церкви. Ибо доброе и истинное небо – суть также доброе и истинное церкви. Согласно божественному порядку, доброе и истинное должны быть связаны и не разделены, при том так, чтобы они были одно, а не два, ибо они исходят связанными из божественного, и связанными пребывают на небе, и поэтому должны быть связанными и в церкви. Связь доброго и истинного называется на небе небесным супружеством, ибо в этом супружестве состоят все находящиеся на небе. Все разумение и вся мудрость ангелов происходят из всего супружества. Ничто же из доброго, отделенного от истинного, не от истинного, отделенного от доброго. То же самое относится к людям, принадлежащим к церкви. Доброе бывает многих родов. В общем существует духовное доброе и природное доброе. И то, и другое связаны в истинно нравственном добром. Каково доброе, таково и истинное, потому что истинное принадлежит доброму и есть формой доброго. Вообще, как говорит латинское слово во многих других местах, доброе есть целью любви, то есть той целью, в которой любовь, всякая любовь, упокаивается. И поэтому всякая любовь стремится к своему доброму. Более того, любовь злого стремится к своему злому, как к своему собственному доброму. То есть злое относительно любви ко злому является добрым, но относительным. То есть доброе злое – это фактически доброе, отделенное от общего порядка. Вот тут вот говорится, что все находящееся в согласии с божественным порядком относится к доброму и истинному. То есть злое и ложное – это нечто, не находящееся в согласии с божественным порядком, а выпадающее из него, стремящееся, являющееся целью любви к собственному и к мирскому, которое не подчиняется более высшим любовям. То есть, которая взирает к собственному ради своего собственного и к мирскому исключительно ради этого мирского. Поэтому то, что большинство людей считает добрым, на самом деле является злым. Хотя для них оно представляется добрым, потому что их любовь радуется и упокаивается, когда она достигает. Например, когда вор что-то украл, он радуется и считает, что он приобрел добро. Он даже, есть такие воры, которые ходят в церковь, просят фарта, то есть, чтобы Бог ему послал добра. Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние очередное, он радуется, потому что он достиг своего удовольствия в этом прелюбодеянии. Когда негодяй с помощью махинации кого-то обманул и что-то украл, он радуется и тому, что украл, и тому, как он удачно провернул, то есть он радуется самой лжи, как высшей цели, к высшему удовольствию. И есть такие, скажем, негодяи, которые крадут, лгут тогда, когда им даже этого и не нужно. Вот именно сейчас просто из любви к искусству, что называется. То есть потому что они пытаются достичь доброго своей вот этой вот любви извращенной. Но если взять вот выше процитированное место, то, особенно при первом прочтении, оно представляется неким, некой абстракцией. Опять же говорю, потому что человек, когда он слышит доброе, он думает о добром исключительно по-мирскому. То есть, вот, даже если этот человек религиозный, то он скорее думает о добром, как о достижении каких-то мирских целей, мирских удовольствий. Но что есть доброе в самой сути, для него остается тайной. Для него доброе – это прежде всего плоды доброго, то есть материальные, реальные плоды. То есть вот получил где-то 10 тысяч долларов, о, доброе. Потому что вот для доброе это то, что приносит ему удовольствие, скажем так, конкретно.
В его восприятии,
да. Причем оно всегда у него связано с некой предметностью. Для него доброе всегда конкретно. Потому что когда рассуждают о общественном добром, о добром народа, о добром страны, для него это уже нечто такое абстрактное. Вот понятно, что вот в моем огороде доброе, это хорошо, если репка растет. А если мне надо пожертвовать что-то на благо страны, приходят, говорят, вот, там, отдай имущество, все вот стране. Он для него, ну, конечно, что это доброе. Страна – это хорошо, общественное добро. То есть он рад доброму, пока от него ничего не требуется для этого доброго. То есть он рад пойти там за него помитинговать, помахать. А вот когда, скажем, ему надо пойти там, чем-то пожертвовать, и не видно, ну, даже жизнью или на войну, все это для многих сразу начинает, это общественное доброе становится очень сомнительным. Чего это я обязан своим жертвовать ради какого-то общего доброго? Как говорится, дураков нет. Многие так себя ведут. Редко находятся люди, которые действительно вот такие фанатики, что они согласны всем пожертвовать. И, да еще, и, причем часто, когда человек жертвует чем-то ради общественного блага, он вообще-то в этом общественном благе надеется найти свою со временем часть. Если уж не чисто материально имущественную, то хотя бы какую-нибудь там, я знаю, самоудовлетворение, какую-нибудь собственную славу. Почему? Потому что общественное добро, вот это же не то, что вот можно взять и пощупать, вот выделить. Поэтому, когда все рассуждают, люди слышат, они привыкли к тому, говорят, там, общее доброе, доброе страны и так далее. Но что это такое, вот, возникает вопрос. Что же это конкретно? И вот если начать анализировать сам вот этот зачитанный нами отрывок, то, в общем-то, ключевая фраза находится в самом конце этого отрывка, этих рассуждений. И она заключается в том, что истинное принадлежит доброму и есть формой доброго. То есть любое истинное есть формы доброго. Но тогда человек начинает думать, что же тогда есть истинное. Причем в большинстве переводов, не только русскоязычных, а и, допустим, англоязычных и других, это звучит как «истинно есть формой добра». То есть переводится не «доброе» и «истинное», как, а переводится как существительное «истина» и «добро». А истина в представлении большинства людей что? Это вот некая речевая формула, которая описывает что-то, что человек считает правдой, истиной. Соответственно, если брать вот эти переводы и подходить по этой логике, то получается, что формой добра есть некая речевая формула. Отсюда возникает стремление к совершенствованию в научностях, потому что такое речевая формула? Это научности, правильно? Научности смысла буквального слова, научности природные, допустим, какие-нибудь, естественно, научные, там, какие истинные, там, всякие науки и так далее. И с этой точки зрения это звучит неким нонсенсом. Ну, истина – это понятно, это некая фраза, некая абстрактная фраза, которая вот говорит нам о том, что вот это правда. Например, вот закон Ома – это тоже как бы истина. Она говорит, что там, скажем так, ток пропорционален напряжению, обратен сопротивлению проводника. Это истина. Или там более высокая истина, что вот есть Бог, что Иисус Христос – это Спаситель. Ну, все согласны, да, это истина. А где же здесь тогда доброе? Что же это за доброе такое? Формой какого доброго являются вот эти высказывания? И поэтому большинство на эту тему не задумывается, но когда человек начинает задумываться, ну, у него наступает некое такое, ну, как бы ступор. Ну, что же это такое? Вот вроде бы слова понятны, а что значит, непонятно. Многие это принимают только потому, что они не анализируют, что же это значит. Вот. Добро есть формой, истинной формой добра. Но вот если мы взглянем в латинский оригинал, то там уже это звучит в буквальном переводе на русский, будет звучать «доброе» из формы истинного. Что такое истинное? Истинное, вот истина – это нечто существительное, да еще и достаточно определенно, ну, в обществе укорененное. То есть какая-то написанная истина, сказанная истина. А вот что такое истинное? То есть… А в латинском это нечто, задающее качество. То есть, ну, это не существительное, а определяющее качество. То есть, фактически, когда говорится истинное, это значит что-либо реально существующее, что-либо подлинное. Я время от времени об этом пытался упоминать в своих классах и проповедях. То есть истинное в понимании латинского слова, в том вот, когда оно употребляет, фактически значит нечто реально существующее. То есть то, что мы называем реальностью восприятия. Вот оно, истинное. То есть оно реально существующее. Но тогда начинается вопрос, хорошо, а что тогда злое? Вот оно реально существующее или нет? Вот мы же видим, что зло вроде реально существует. В этом мире люди творят зло, и оно обладает определенные какие-то формы. Тогда получается, что истина, это нечто, вернее, зло – это нечто реально существующее через ложность. Можно прийти к этому выводу. Хотя латинское слово четко употребляет, что доброе – это форма истинного. Что, но истинное в нашем представлении – это нечто реально существующее. Тогда, значит, либо зло нереально не существующее, либо если оно реально существующее, то оно тоже должно быть до какой-то степени истинным. в нашем представлении, потому что оно же существует. Истина – это нечто, что существует как-то реально. Вот, если вы помните, ну, где-то, может быть, полгода назад была целая проповедь, посвященная вопросу об образовании зла. Как же оно существует, как оно образует, почему оно не есть ничем, но есть чем-то, по крайней мере, в определенном восприятии. Вот мы там разбирали этот предмет. Но вот в отношении того, что есть доброе, и каким образом истинная есть форма этого доброго, я нашел в книге «Духовный дневник» очень интересное место, которое было как раз посвящено рассмотрению этого вопроса. И вот там оно говорит о добром, об истинном доброго и просто истинном. Вот это очень интересно. Мы сейчас будем этим разбирать. Оно очень краткое в себе, но если начать в нем копаться, то там заложены удивительные вещи, вернее, оттуда можно, отталкиваясь, их извлечь. И я вообще скажу, что вот в духовном дневнике есть очень много вещей, которые часто расставляют нужные акценты над общетеоретическими положениями изданных больших работ, которые как бы ставят некий такой акцент, вот как вот в древнееврейском языке, вот там есть только согласные буквы, а если над ними поставить акцент, огласовку, то это часто может существенно или прояснить, или даже изменить смысл слова. Вот такой очень известный пример, скажем, на древнееврейском языке есть вот слово, которое записывается как ДБР, оно в письме. Но огласовка может быть или дабр, или дебр. Если дабр, это слово, а если дебр, то это смерть. То есть вот от огласовки смысл как бы превращается в нечто совершенно не противоположное, то есть в какую-то другую область. Поэтому, скажем, там вот в пророках есть такая фраза, что слово посылает Господь на Якова, но вот при другой огласовке это получается, что смерть посылает Господь на Якова. И вот многие места, как я уже это говорил, в духовном дневнике, могут служить вот такими смысловыми огласовками над соответствующими местами изданных работ. Я уже не раз этому приводил примеры, я сейчас не буду к ним возвращаться. Но вот давайте посмотрим, что нам говорит вот в этом месте духовного дневника латинское слово об истинном, истинном доброго и просто истинном. Что такое доброе, что такое истинное доброго и что такое истинное? Рассмотрим в качестве примера плод. То служение, которому сей плод отвечает, есть доброе. Способ, которым служение посредством этого плода осуществляемое, есть истинным доброго. Качество плода относительно его вкуса, запаха и красоты есть истинным. Если в отношении благоухания плода, то служение, которому сей плод служит в отношении мозга, легких и сердца, есть добрым. Способ, которым он должен быть употребленным, дабы отвечать своему служению по отношению к ноздрям, вискам или же относительно головы, как нечто его увенчивающее, окружающее, есть истинное доброго. Качество его благоухания и все с этим связанное есть истинное. Благолюбие, служение которому оно служит, есть добрым. Тот метод, которым благолюбие осуществляемо на практике, есть истинным доброго. Качество благолюбия есть истинным. То есть вот тут видите, как бы завершающее определение, это то, что относится к благолюбию. То есть это глубокий, мистический, вот постоянно, как употребляет это латинское слово, связь благолюбия, добрая, любовь, любовь к доброму и так далее. А вот здесь оно начинается с чисто такого чувственного сравнения. Сравнения с конкретным предметностью вот, плода, существующего в мире. И это совершенно неоценимое сравнение, потому что оно помогает нам уловить смысл очень внутренних вещей через наглядный, осязаемый пример, связанный с чем-то, что нам доступно хорошо нашему опыту, пониманию, осмыслению и так далее. То есть вот плод, в данном случае, ну возьмем, скажем, яблоко. То служение, которому сей плод отвечает, есть доброе. То есть вот какое служение есть у яблока? Ну, по отношению к человеку. Ведь у яблока на самом деле целый комплекс служений. Если с точки зрения вот ограниченного служения яблоневого рода, плод есть способом размножения деревьев. То есть вот в яблоке находятся семена, а эти семена находятся вот в этой оболочке, которая для нас, для людей, служит способом что? Наесться, поднять свой уровень витаминов в крови, то есть оживотворение своего тела. Но для плода оно тоже служит тем же самым, что и для нас, я имею в виду для семечка. То есть для вот этого семечка, чтобы оно выросло в полноценную яблоню, оно служит подкормкой. То есть когда яблоко падает, это вот эти первичные удобрения, которые позволяют, даже попав на неблагоприятную почву, как бы дать стартовый капитал для вот этого растущего дерева. То есть и в отношении к саморазмножению яблонь, и в отношении к человеческому телу, вот служение плода, это именно задавание вот этих вот элементов. Только в самом плоде семечки имеют определяющее значение, все служит семечками. А в отношении к человеку, вот данный конкретный плод, семечки не имеют такого значения, то есть их вообще можно выкинуть, там почти ничего такого не содержится. А иногда, в некоторых семечках, как нам известно, если взять вишню, например, то там содержится синильная кислота. Вот были известные случаи, когда люди отравились вишневой настойкой, из которой синильная кислота просочилась вот, в тело вот этой настойки со временем. То есть косточку иногда даже безопаснее выкинуть человеку. И если вдуматься, существование яблони самой по себе, с точки зрения религиозной, то есть что нам открывает латинское слово, оно было бы бессмысленно. Какой смысл в планете, наполненной яблоками, которая существует только ради самой себя? Никакого, казалось бы. Потому что яблоки нужны человеку. Вот смысл того, чтобы он ими питался. Не только яблоки, все плоды, начиная от пшеницы, ягоды и так далее. То есть основное предназначение служить человеку, то есть питать его тело, переносить туда полезные элементы и так далее. То есть доброе есть то служение, которое оно выполняет этому телу. То есть вот если мы возьмем само яблоко, начнем его изучать в микроскопы, раскладывать на химические элементы и так далее, мы там с этого доброго не уловим. Если представить себе неких гипотетических существ, которые вот нашли яблоню, вот они изучают, максимум, что они могут установить по самому плоду, это что его доброе заключается только в том, чтобы способствовать дальнейшему размножению яблонь, как деревьев, ну, вот этого рода. Но мы знаем, что это доброе опосредованное. Потому что оно служит самому главному доброму, доброму, которым является именно прокормление человеческих существ, чтобы они могли расти, размножаться на этой земле и так далее. То есть оказывается, что доброе, оно еще в себе и многогранно, как матрешка. И если бы яблони, например, вдруг обладали бы собственной волей и решились бы отбиваться от всех людей, обросли бы колючками, чтобы только вот никто не ел наши плоды, чтобы они только росли и так далее, то они совершали бы злое. Потому что для себя они бы совершали частное доброе. То есть меньше бы плодов съедалось, там, портилось. Больше бы была вероятность того, что они размножатся и так далее. Но с одной стороны, они вышли бы из общего порядка. А с другой стороны, слишком много было бы яблонь. Они бы начали, в конце концов, конкурировать и душить друг друга. Если вдуматься, вот как в лесу. В лесу же идет непрерывная война между деревьями, даже одного вида. Они постоянно душат друг друга и так далее. Чего в садах не бывает, потому что в садах их садят так, чтобы деревья не мешали друг другу, чтобы они росли спокойно, не задавливали, не конкурировали. И тогда лесная яблоня никогда так не будет плодоносить, как яблоня в саду. Вот дичка. Они выражаются просто. Почему? Из-за этой конкуренции и так далее. То же самое и в человеческом сообществе на самом деле. Для того, чтобы росли нормальные люди, должна быть конкуренция между ними ослаблена. То есть должен быть порядок установлен. А вот в обществе, которое вот дикое, то там как бы ничего не появляется. Почему? Потому что вот в этой попытке выжить среди таких же остервенелых существ, ну, любые, даже самые замечательные духовные таланты уйдут просто в вырабатывание орудий выживания. Это будет нарушать. Вот это отличается культивированное общество, цивилизованное общество от дикого, вот этого стадного общества, каких-нибудь дикарей, которые только озабочены тем, что как бы выжить в среде таких же дикарей, как и они сами. То есть вот тут мы доброе получается многоступенчатым вот в этом плоду. Оно служит и себе, и человечеству. И я скажу более того, существование, для чего вообще, как мы знаем по латинскому слову, существуют все предметности. Их же самих по себе нет. Они являются выражениями духовности по соответствиям для восприятия нашего сознания, для формирования индивидуального сознания. То есть вот высшее духовное добро заключается в том, чтобы когда человек видит растущее яблоко, срывает, питается его плодами и так далее, то есть питается его тело, его дух в это время формируется вот этими взираниями, вот этими внутренними усвоениями. Не обязательно он должен все это знать. Даже какой-нибудь там, я знаю, колхозник, который никогда не задумывался о том, зачем это растет, о каких-то духовных смыслах и так далее. Он живет в буквальном смысле. Выращивание яблок, поедание яблок, но дух его по соответствиям формируется. То есть через восприятие по соответствиям. Вот мы уже говорили, что в идеальном состоянии, вот то, что было у древнейшей церкви, когда человек усваивает относящееся к природному вот этот плод, у него формируется духовное, и осознание живет на том уровне, где формируется духовное. То есть его индивидуальное осознание формируется параллельно с этим духовным. А когда человек мертвый, природный или даже духовный, но только еще возрождающийся, то его материальное формируется и поеданием яблок, его духовное по соответствию формируется из этого восприятия внутри него, но его осознание пребывает на уровне материального. И потому он не понимает и не думает о том, что вот он питается, что его дух, что это все существует, вот это яблоневый сад и так далее, что само по себе оно не имеет никакого значения, а значение имеет формирование внутреннего духовного по соответствию, а он думает, что эти яблоки растут для того, чтобы питать его тело. Потому что он думает, что он есть дух, живущий в некоем материальном теле, который, если это тело отнять, тут же умрет, как верят атеисты, или наоборот, уйдет куда-то это вот. Но вот смысл его существования в том, чтобы поедать вот эти плоды. И поэтому он думает, что Бог послал эти яблони для того, чтобы вот он как человек мог материально питаться, и материально жить, и быть материально счастливым. То есть вот тут, помните, в цитате, которую мы зачитали, было сказано, что есть доброе духовное и есть доброе природное. И вот человек, в котором разделено внутреннее восприятие, и тем более осмысление, он духовного доброго не видит, хотя оно в нем и работает, помимо его осознания. А он видит только природное доброе, для него существует только доброе природное. Поэтому у него на уровне внутреннего формирования присутствуют присоединенные к нему ассоциированные духи и ангелы, потому что иначе его бы внутреннего не было. И когда человек тут в мире съедает, скажем, яблоко и поедает его, то духи, которые находятся при нем, они участвуют в этом по соответствию, они формируются в согласии с этим поеданием этого яблока. То есть для них приходит духовное доброе, там, где для него приходит природное доброе. А вместе они образуют вот эту единую цепочку, единую связь, благодаря которому и существует Вселенная. Вот помните, как в книге «О небе и обаде» латинское слово говорит, что небо без человечества было бы как цепь без своего прицепа. Что не может существовать ни человечество без неба, ни небо без человечества. А они существуют вот в этом единстве через соответствие. И на самом деле, когда вот человек поедает плод и приобретает себе природное добро, происходит и духовное служение, то есть соединение в единое целое мира духовного и мира природного. Вот почему, скажем, в древних религиях, вот в этой так называемой представительной церкви, поедание жертвенного было сакральным ритуалом. Вот в русском языке «жрец» происходит от слова «жрать», то есть «кушать». В чем заключался смысл жреца? Вот если посмотреть в Ветхом Завете, то там, вот, когда они принесли жертвенное, они потом с этого жертвенного священник поедает. Причем это была не его прокормка прежде всего, а прежде всего это было по соответствиям изображения духовных вещей, которые происходят через вот такое поедание. Вот когда это происходит в обычном жизни людей, оно тоже происходит, но там нет вот этого сакрального осознания. А когда жрец, поставленный научно соответствующим образом, производит вот этот вот обряд поедания, производил, то вот в той представительной церкви происходило соединение неба и земли сакральное, не профанированное. Потому что в обычном человеке, когда он действительно пожирает всю эту пищу и так далее, и пожирает ее как природное добро, и живет только природным этого пожирания, то в нем происходит как бы профанация на его уровне. То есть сакральные вещи, соединение духовного и природного, в нем профанируются вот его грубостью. Вот так вот образуется, кстати, зло, о чем мы вам и говорили. То есть в чем существование зла? Вот, например, когда прелюбодей совершает акт прелюбодеяния, то физиологические процессы, они фактически те же, что и в браке происходят. То есть соединение тел, там, даже, может быть, рождение ребенка и так далее. Но при этом происходит профанация на уровне личностного восприятия. То есть вот в самих этих физиологических процессах происходят вещи сакральные, соединение небесного и природного. Но для человека, вот в его внутреннем сознании, происходит профанация, которая обращается в нем в духовное зло, губящее его, которое приносит в него преисподнюю. То есть, с одной стороны, приходят небеса в физиологических процессах, а с другой стороны, в его сознательно-воспринимательном приходят ады и действуют через него и в нем. И они влияют через это и на социальное положение, и на социальное состояние, и социальное обращается из социального доброго в социальное зло и так далее. И вот в древнейшие времена, когда люди утратили вот эту вот связь, мало того, что с небесным, которое было у древнейшей церкви, но они утратили и ту чистоту, которая была у преадамитов, потому что у преадамитов не было связи со злом непосредственного, а была связь со злом опосредованная. И от чего они потом очищались? То есть у них была связь со злыми духами через злые деяния, но воля у них была чистая. А после падения и воля стала злая. То есть уже была не опосредованная связь со злом, со злыми духами через злые деяния, а зло присутствовало уже в воле, и оно выражалось в злых деяниях, непосредственно истекающих, и продолжает так вот выражаться, истекающих в нашу так называемую реальную жизнь, из нашего, вот, лично нашего уже волительного. Так вот, когда это произошло, падение нашего человечества и так далее, то для его связи, чтобы продолжалась связь неба и земли, потому что у Прадамитов это шло через волительное. Тем более это шло у людей, принадлежащих к древнейшей церкви. А вот через собственное волительное после падения оно уже не могло происходить. Поэтому происходило что? Через вот эти обряды представительствующие. Когда жрец, наставленный соответствующим образом, вот он знал через науку соответствия, что через это совершается. И когда он это совершал, то в его осознательном происходила связь земного и небесного. Вот поэтому говорят, что связь происходит в сознательном, которое отделено от волительного. И пока в этом сознательном присутствовала наука соответствия, было знание, то происходило спасение человечества. И поддерживалась связь с небом и землей, она все не рассыпалась. А потом, когда в это сознательное опять же вошло зло, и они стали превращать знания науки соответствия не для того, чтобы в таких священных обрядах очищать и соединять профанированные вещи с небесными, а начали обращать их в магию из любви к собственному и из любви к мирскому, то есть подчинять собственной воле. Тогда древнейшее слово и вот это знание было забрано, и было дано слово через Моисея для иудейского племени, в котором вообще не было ни знания науки соответствий, ничего, а было четкое механистическое исполнение вот этих вот обрядов, которые их заставляли делать, потому что им четко сказали, что ваше благополучие зависит от этого. Поэтому они так очень нехорошо относились, если в их среде кто-то начинал заниматься чем-то не тем. Потому что они четко знали, что благополучие нашего народа будет от этого попрано и уничтожено. Поэтому они их уничтожали всеми мыслимыми и немыслимыми средствами. И для них вот эта механистичность, они думали, что это нужно для их собственное благополучие. А на самом деле через это в самых крайних началах совершалась связь неба и церкви. Опять же, в их сознательном, которое было сознательном их жрецов, имеется в виду левитов, которое было переформатировано через буквальный смысл слова Ветхого Завета, которое было соответственно построено таким образом, что даже они, не зная о том, что эти соответствия значат, но тренируя именно своим вот этим образованием синагогальным, постоянным, свое рассудочное, построенное по буквальностям Ветхого Завета, в самых отделенных от их волительного механистических слоях их сознательного, они могли продолжать осуществлять эту связь. Но когда и это начало разрушаться, вот тогда Господь пришел непосредственно, взял все вот эти уровни сознательного в свое сознание, вернее, в сознании человека Иисуса Христа, и в нем произвел вот эту наполнение вот этих всех природных, уже оставшихся природных благ, или же природного доброго, он исполнил своим божественным добрым от вечности непосредственно. А что такое божественное доброе от вечности? Вот такой очень простой вопрос. Божественное доброе от вечности в отношении творения — это его сохранение, поддержание, очищение, преобразование, возрождение. То есть Господь, у него вся жизнь человека по имени Иисус Христос была направлена на спасение человечества нашего. То есть все его действия от самых младенческих телодвижений и до последнего искушения и страдания на кресте, все они были проявлениями божественной любви в добрых деяниях, наполненных на духовное и через духовное природное спасение нашего человечества вообще и каждого человека в частности. Поэтому в Господе, в Иисусе Христе, вот говорится, что Он есть чистое божественное добро. В каком смысле? Все там направлено на спасение человечества и человека. И вот тут мы приходим к вопросу, что такое истинное этого добра. Вот смотрите, тут было сказано, что способ, которым служение посредством этого плода осуществляемо, есть истинным добрым. Вот каким образом осуществляется способ служения вот этого конкретного яблока? Вот формы этого яблока. Вот эти вкусные, сочная мякоть. Вот эта кожура, которая сохраняет эту мякоть от расползания, от запачкивания. Потом вот мы его берем, кусаем зубами, перемешиваем языком. Потом все это во рту пережевываем, смешиваем со слюной, потребляем. Вот это вот все способ усвоения вот этого плода. Но где же тут есть единое доброе? Вот пережевывание – это одно. Сама форма плода и эта сочность мякоти – это другое. А вот в том-то способ состоит из множества деталей реально существующих восприятий нашим. Это весь комплекс. Так вот, весь комплекс вот этой реальности поедания, усвоения организмом плода, это и есть форма доброго. Вот само доброе мы непосредственно увидеть не можем. Мы не можем вот взять и выделить кормление человеческого тела, вот поставить его в качестве такой, ну, наглядного пособия. Мы кормление человеческого тела воспринимаем через ряд комплекс действий, которые в сумме дают нам представление о том, что плод был съеден и усвоен. Например, если человек его прожевал, попытался заглотить, а его вытошнило, вот не было комплекса попадания в желудок и усвоения, уже нет этого доброго. Или он пожевал и выплюнул. Нет, почему? Был нарушен комплекс. То есть доброе – это нечто, что существует в истинностях целого комплекса, которое есть единой формой в бесконечном раздельном многообразии. Вот вкусная замечательность этого плода и, допустим, смешивание его со слюной и удовольствие, получаемое языком от этого, они не являются чем-то единым, правильно? Они максимально раздельны друг для друга. Их соединяет только вот это порядок, цепь служений. Вот этот порядок, цепь служений, есть истинное, да еще в каждой своей детальности. Вот об этом говорит книга, например, о божественной любви и божественной премудрости, о том, что единство состоит из многообразия частей. Вот вспомните в книге о небе и об аде, что сколько ни есть церквей, все они подлинны. И каждая подлинна настолько, насколько она доброе представляет в форме истинного. Вот тут это относится к высшему, то есть единство Церкви Господней на земле формируется из многообразия церквей. Тут же оно сравнивается с человеческим телом. Единство человеческого тела формируется из многообразия составляющих его частей, начиная от ногтей, кончая мозгом, там, сердцем, легкими. И, скажем, ноготь не является сердцем или мозгом, но он столь же необходимый элемент для полноты человеческого тела, каким является мозг или легкие и сердце. И только в своем единстве это образует человек. Вот человек есть истинное человеческого доброго. Вот бытие человеческое есть доброе. Но это доброе мы не можем увидеть человека выделить из его внешних форм составляющих. А мы человека воспринимаем по этим составляющим. То есть, вот мы его видим, что вот конкретный человек, у него глаза, волосы, какой-то внешний вид, одежда и так далее. Это все форма того доброго, чем является человек. Или наоборот, форма того злого, вот какой-нибудь негодяй, там, я знаю, пират, бандит и так далее, вор. И вот мы его воспринимаем в конкретностях. Хитрые глазки, там, ловкие руки, вот это фартовый пиджачок, который носит. И вот это все складывается вот в форму вот этого злого. Причем злое там существует в извращениях, потому что пиджак хороший, руки у него, опять же, ловкость рук. Чем плохо в ловкости рук? Развитые, хорошие такие вот у карманника, тонкие руки, чувствуют, как он действует. Каждая сама по отдельности себе деталь добрая, а вместе... Потому что порядок нарушен, вместо того, чтобы вот как у хирурга руки ловкие, он этими руками вырезает человека, лечит и так далее. У фартового вора они, может, еще более легкие. Но они служены не лечению и не для доброго чего-то, а наоборот для зла. То есть добрая, то есть ловкость и здоровость этих рук обращается именно потому, что нарушен в нижних сферах вот этот вот порядок. То есть влияет ад. Ад влияет через злое намерение, то есть воровство, которое реализуется вот в конкретных образностях. То есть мы не можем вот эту воровитость из него выделить как некую жидкость и поместить там в пробирку, мол, смотрите все. Но мы эту его воровитость, его подлость и так далее изучаем через проявление того, что мы называем реальностью нашего восприятия. Или в крайнем случае нашей материальной реальностью. Вот это вот есть истинное доброго, или же злое, вернее, ложное, злое, потому что все это, эти действия его, они ложные, они есть ложью зла, они выходят из вот этого порядка. А на самом конце говорится, смотрите, качество плода относительно его вкуса, запаха и красоты есть истина. Вот что такое качество плода? Качество плода, оно существует только в нашем восприятии, правильно? Как бы отстраненном от самого. Вот человек есть, когда он действует, а есть, когда он оценивает качество своего действия. И это все-таки две разных вещи. Его действие есть реальность. А оценка качества его действия есть некая анализ сознания, то есть она не связана здесь, она как бы стоит в стороне. Человек как бы отстраненно оценивает, но в то же время оно связано с действием, потому что оно является отпечатком формы действия восприятия. То есть когда мы оцениваем, когда мы воспринимаем действия человека, вот, например, вора, который крадет, мы не думаем о качестве, мы вот во взаимодействии, в действии. Он пытается влезть в карман, мы его ловим, он отскакивает. Но когда в нашем сознании идет как бы абстрагирование немного, оно как бы сверху оценивает качество происходящего. Вот вор лезет в наш карман, а хирург, наоборот, там, лезет к нам, чтобы что-то там вырезать, что-то полечить и так далее. Мы уже оцениваем качество. То плохое качество во всем разнообразии аспектах этого качества, а то хорошее качество во всем разнообразии аспектах этого качества. И вот эта оценка есть истинная просто. Вот заметьте, истинное доброго или же ложное злого – это форма реальности. А истинное или же ложное, взятое по себе, это качество этой реальности, чувствуемое в нашем оценочном восприятии. И вот дальше, как мы помним, это применяется к благолюбию, но уже в более абстрактной форме. То есть Господь вот в этом латинском слове приводит от конкретности к абстракциям и выводит в результате к понятию благолюбия, потому что благолюбие для нас в основном это некая абстракция. Но вот он нам показывает, что благолюбие, оно тоже нет вообще благолюбия. Существует благолюбие в своих конкретных служениях. То есть, когда человек из любви к благу исполняет свое служение Какое служение? Первое служение – это благолюбие, это отвращение от зла, как греха перед Господом. То есть, что там есть доброе, благолюбие? Доброе – там есть очищение себя от привязанности, вернее, препятствование злу проявляться в реальности нашего существования. Что есть формами? Формами есть вот. Вот я захотел украсить, я остановил, вспомнил, что вот слово говорит, что воровство – это есть грех против Господа. Вот это научность, заметьте, 10 заповедей – это научность. Вот мы используем научность, чтобы остановить продвижение чего? Злого намерения в конкретное действие. Вот это и есть борьба со злом, как греха против Господа. То есть через научности мы знаем, что есть некий Бог, что этот Бог нам запретил так делать и так далее. Вот истинное доброго благолюбия – это конкретные действия, которые проявляемы в, вот, в восстановлении этого делания зла. А вот истинное просто – это качество в нашем оценочном восприятии. Вот в нашем оценочном восприятии, о, хорошо, вот я, слава Богу, удержался, не поступил так плохо, да еще и не поступил ради Господа. Вот это истинное в нашем восприятии. И заметьте, это истинное, оно присутствует в нашем сознании не в качестве научности. Научность помогла нам, то есть научность – это буквально смысл слова, мы запомнили, есть какая-то запись. А истинное – это мы оцениваем внутри себя качество происходящего вот этой вот доброго через реальность вот этого доброго. То есть вот оно, качество, это есть слово в нас. Слово, которое есть оценкой качества доброго деяния в формах, произведенных этим деянием действий в нашем реальном существовании. Вот оно есть истинное, истинное в нас. А до этого мы могли выучить всю Библию, все латинское слово, установить там все рациональные логические связи, очень красиво об этом рассуждать, но у нас это было бы не истинное. Потому что истинное появляется только тогда, когда все эти рассудочности наши, все эти познания воплощаются в конкретное деяние. И вот когда мы оцениваем качество этого деяния, вот оценочность этого качества, присутствующее в нашем сознании, оно и является истинным. Истинным словом в нас. Но все, что мы с вами обсуждали, это все идеи, относящиеся к мышлению по пространству, по времени, по размерностям и так далее. А вот я вам напомню, что на эту тему, ну, мы понимаем, вот когда говорится о добром природном и добром духовном, что духовное оно не пространство, времени, размерности и так далее. И вот давайте вспомним. Латинское слово нам говорит насчет духовных идей. Вот как нам выйти из вот этих наших рассуждений природных и попытаться приблизиться к духовным. Что оно нам говорит? Идея духовная не заимствует ничего из пространства, но все в себе заимствует она из состояния. Состояние говорится о любви, о жизни, о мудрости, о расположениях, об удовольствиях, о толь происходящих и вообще о добром и об истинном. Идея о них, истина духовная, не имеет в себе ничего общего с пространством. Она превышает его и видит идеи пространства под собою, как небо, землю. Но по елику ангелы и духи также смотрят глазами, как и люди в мире, и не иначе могут видеть объекты, как лишь в пространстве, то в мире духовном, где духи и ангелы находятся, видимо, такие пространства, подобные пространствам на землях. но которые, однако же, не пространство, а только видимость, ибо они не фиксированы и статичны, не фиксированы и не статичны, как на землях, но могут удлиняться и сокращаться, могут изменяться и применять различные виды. И как таким образом не могут они быть определены измерения, то и не могут быть они понимаемы там никакой идеей природной, а подлежат идее только духовной, которая в отношении расстояний, пространства, а также и в отношении расстояний доброго или расстояний истинного, которые состоят в большем или меньшем сродстве, исходятся в оных, смотря по состоянию. То есть вот смотрите, когда мы воспринимаем материальным или же природным сознанием материальное и природное проявление доброго в истинностях, мы это все воспринимаем в статичностях и как бы фиксированностях. То есть, когда мы мыслим о добром, мы мыслим о добром как сделанном. То есть, вот человек из научностей, ну вот сопротивлялся злому, не дал ему проявиться. Вот это все размерности действий. Вот оно внутри, вот, меня потянуло, вот, преодолеть это пространство, взять этот предмет, а я себе это вот, у меня в мозгу какие-то произошли изменения биохимические, в пространстве, времени и так далее. И качество мы тоже оцениваем по вот этим пространственностям и временностям. Ангелы, демоны и так далее, они оценивают точно так же. Для них доброе или злое не может проявиться иначе, как лишь в видимостях восприятия пространства и времени. Но для них они знают, что это видимость. Они знают, что эти деяния являются только проявлениями по соответствию определенных духовных процессов, происходящих внутри них. То есть, смотрите, доброе или же злое для них фактически продолжает оставаться тем же самым, то есть внутренним духовным побуждением. Формы, в общем-то, выглядят с нашей точки зрения где-то точно так же. То есть в небесах то же самое, если они делают доброе кому-то, то это проявляется в виде конкретных деяний. Там, принес, накормил, там, погладил, поцеловал и так далее. Проявил, отдал все свое там, какими-нибудь конкретными действиями. Точно так же в аду. Это были конкретные действия. Ворование, пыток, наездов и так далее. Где же начинается разница? А разница начинается в истинном или в ложном просто. То есть в оценочном качестве. Вот когда мы оцениваем качество, все наши идеи, связанные с пространством, временем, материальностью, количественностью и личностью, присутствуют в этом оценочном качестве. То есть вот оно вот в нас, как оно в части нашей укоренилось, вот оно все пропитано и отталкивается от этих идей пространства, времени, количественности и так далее. Ангел же или демон, когда оценивается истинное или ложное, у него этих идей нет. Он знает, он просто, у него не просто знает, как мы можем знать это по научностям из латинского слова. У него есть перцепция, он чувствует, провидит, что это все видимость. И он сосредоточен на духовных качествах. Он находится в смысле духовном происходящего. И более того, мы уже об этом не раз говорили, реальность она одна, это не разная реальность у ангелов, разная реальность у людей, просто ангелы и люди находятся в разных оценочных категориях восприятия происходящего. То есть вот возьмем пример с прелюбодеянием. Вот когда происходит там, ну не просто не понимаю, любой там контакт сексуальный, все, когда он происходит, это же все ангельская реальность. То есть, вот откуда удовольствие, которое получают и супруги, и прелюбодеи, и от самого вот этого, ну, от нежных, от всех вот этих, и от осязания, и от обоняния, и от внутреннего чувства. Это вот все происходит в ангельских небесах, происходят вот эти вот все священные соити. От них все удовольствия, все эти цветения. Они даже и у прелюбодеев оттуда. Но разница заключается в том, что в семейности вот это все соединение приносит вечное благополучие, укореняется. А в прелюбодеянии служит основой, фундаментом для укоренения чего-то адского, которое через... Потому что реальность – это небесное соитие. А адское, оно на нем паразитирует, но оно через него и через этот паразитизм укрепляется. Вот. И поэтому все, что мы видим происходящее в этом мире, все наши семейные связи, удовольствия и так далее, все наши общественные связи, удовольствия, все наши личные события, это отражение по соответствиям происходящего в божественном человеческом и проявляющихся на разных уровнях восприятия как бы разными реальностями, связанными между собой по соответствиям. Вот почему говорится, что все, что тут происходит, не только под конкретные предметности, там, животные, растения и так далее, но и события. Вот все, что сейчас происходит в нашем социальном окружении, вот, в нашей конкретной политике, вот, в мире вообще, там, на Украине в частности, все это выражение чего-то происходящего в божественном человеческом, и которое одновременно происходит и в небесах, и в аду, но в немного различных формах восприятия. Хотя суть события та же самая. Вот как латинское слово описывает, что когда ангелы между собой дискуссируют об истинном, о добром через истинности, то в нижних слоях мира духов начинается война. Они кидаются друг на друга. Вот мягкая дискуссия ангелов там принимает формы резания друг друга. И то же самое в человеческом. Это воплощается в политические претрубации, события и так далее. То есть, если вот есть страна, в которой все спокойно, все хорошо, ничего не происходит, это значит, что в мире духов вообще, ангельских сообществах, связанных в частности с этой страной, никаких дискуссий не ведется. Там согласие или застой. Потому что согласие, оно, да. А наоборот, если что-то происходит бурно, это значит, что там, да, вот на какие-то изменения. А как мы понимаем, в небесах изменения всегда к лучшему. Но на земле это может проявляться вот в таких вот политических событиях, которые лучшими, мягко выражаясь, не назовешь. Но именно потому, что если бы люди были возрожденными и небесными, то они бы тоже сидели и обсуждали бы эти проблемы только на более природном уровне. А так как они чувственны и телесны, то они воплощают это истинное доброго ангельское, формы, которые заимствованы из преисподней. То есть политические недовольства, восстания, войны и так далее. Тот же голод, например, экономическое неблагополучие, он отражает именно вот этот недостаток истинного в ангелах, из которого, вернее, доброго в ангелах, который они хотят реализовать путем обсуждения, то есть проявления форм истинного, и чтобы потом вот это истинное, так сказать, через это пришло к ним более новое доброе. А на земле это голод, войны, восстания, крики, резания друг друга и так далее. И это все не разные реальности, а просто разные проявления в разном уровнях восприятия. Уровни, поскольку находятся в раздельной степени по отношению друг к другу, то и кажется, что это разные реальности, находящиеся в раздельных степенях друг по отношению друг к другу. И вот мы об этом уже как бы говорили с самого начала, что вот яблоко, оно одновременно несет доброе служение в своих формах и природное, и духовное в человеке. Но если человек находится на высшей степени небесного восприятия, то он воспринимает все степени как раздельные, но присутствующие в одной... Это как матрешка такая прозрачная. Он видит и внешнюю матрешку, и внутреннюю, и все их детали. А если же в человеке эти связи нарушена, если он мыслит только на нижнем уровне реальности, то тогда он воспринимает только доброе природное, но ангелы, находящиеся при нем, воспринимают доброе духовное, проявляемое одного и того же доброго, но только проявляемое в других формах, находящихся в другой раздельной степени. Аминь.
Тут сразу я уложил по порядкам то, что я тут уже месяцами это все слушал, а то, что все лезло какой-то вот этот самый, есть такая, раз поворачиваешь, а там такие камешки, как он называется, калейдоскопчик. И вот они обычно тут лежат, а тут раз, и я увидел лицо, якобы.
Или вдруг текст какой-то, с каким-то выражением, какой-то такой. Вместо камешек лежат буквы. И ты так смотришь, говоришь, это Бог пробудил. А раз, и какая-то слово. Вот оно часто знает, и говорит, это проповеди, и все легло. Это первое. Но тут же возникла вторая. Мне тоже проблема, вопрос. А как это в лекции было, что фраза, вот, как идет процесс воспитания. Яблоко было диким. Ему привили мычурин, привил ему хорошее, какой-то там сорт, Антоновка. И вот оно создалось через какой-то период, вот в этом году, в прошлом году оно было плохое, а сейчас выросли цветочки, а потом плоды. А вот вчера она была плохая, а в прошлом году, а в этом году хорошая. Но была же ночь, было небытие, была зима. Кто в человеке это переносит из прошлого человека? То есть еще о реинкарнации. И реинкарнируется ли в душу человеческую, прошлую, нехорошую, добро? Прибивается ли она этим мичуриным Господом? Если это один и тот же человек, одна же душа, или одно и то же яблоко, но она была дикая, а потом подошел мичурин. Но это то же самое яблоко, которое вчера было диким, а сегодня плодоносящее добро. Или это два разных яблока, в разных садах, в разных лесах.
На самом деле, как говорит латинское слово, во всем... Не только во Вселенной, вообще существует только один человек. И этот человек – Господь от вечности.
Да.
Все. Точка. На нижнем уровне, то есть вот самый последний уровень творения, он же основа, существует видимости неких людей, мыслящих, живущих и так далее. Вот мы себя воспринимаем неким единым человеком. Вот от младенца и до вот этого умирающего старика, там, или не старика, неважно. Но на самом деле все это лишь иллюзия восприятия. Вот это совершенно разные сознания, связанные определенной преемственностью. Вот я бы сказал так, вот мы между собой ближе, чем... Например, мы сейчас, и мы в десятилетнем возрасте. Вот вспомни себя десятилетнего. Вот если бы он сейчас мог перед тобой явиться, вот ты десятилетний, то ты бы с ним, может быть, нашел гораздо меньше общего, чем я и с тобой находил. Вот в данном, так сказать, пространственно-временном отрезке. И это как бы преемственность. Вот у Гумилева есть такая стих, помнишь? «Только змеи сбрасывают кожу». Мы меняем души, не тела. То есть вот эта видимость некого единого развивающегося тела, она откуда возникает? Вот мы верим, что существует пространство, время. В этом пространстве и времени есть некие незыблемые там, атомы, элементы, из них состоят незыблемые т.д., т.п. И вот из этих незыблемостей составлено вот я. Вот сейчас, 10 лет назад, 20 лет назад и так далее. А всего этого нет. Это видимости восприятия по соответствиям, которые складываются вот в такую видимость непрерывной цепи пространств и времен. Но эта видимость допущенная для того, чтобы появились вот эти существа, которые как бы живут сами от себя, являются как бы самодостаточными и так далее, которые могут существовать. Вот человек – это выражение, вот говорится, господствующая любовь. Каждый человек – это своя господствующая любовь в конкретных проявлениях. Вот господствующая любовь проявляется побуждениями. Побуждение каждое стремится к своему доброму. Но эти добрые – это комплекс. Вот я говорил, что человек – это единство множества. И эти части между собой очень различны. Но вот то, что входит в вечность, это вот это доброе и форма его истинная, или наоборот, злое и форма его ложного. Вот как это выглядит в том мире? Вот латинское слово описывает. Когда человек приходит в тот мир, он в основном проходит что? Опустошение. Но все эти опустошения... это только формы абстрагирования, потому что там нет же пространства и времени, уж тем более. Это те внешние формы, в которых выражается его внутренняя сущность. Вот, кстати, в духовном дневнике, чуть-чуть предшествуя вот этому номеру, который я перевел, есть фраза о советах в мире духов. Что в мире духов кажется, духам кажется, что вот они собираются, о чем-то советуются, приходят к какому-то мнению. Но на самом деле это все развертка чего-то единого, проявляющегося в видимостях действий. Вот они пришли, собрали, что-то совещались. Но на более внутреннем уровне все это существует как некое нераздельное единство. Вот тут очень хороший пример с телевизором. Вот на него приходит кадр. Кадр. Он приходит как цельный сигнал. Вот он пришел. А потом этот кадр нужно, вот он уже пришел весь. Его нужно довести до восприятия зрителя. Как? Начинается развертка на экране люминофора. Вот он начинает высвечивать точки. Кадр как? Вот там задано, что он состоит из такого-то количества. Там просто приходит цифровой пакет, в котором есть расположение точек темных и светлых на экране вот этого люминофора. И этот цифровой пакет, он внепространственный и вневременен. Он весь присутствует он целиком. Но человек не может воспринимать этот пакет непосредственно. Почему? Он может, он, у него глаза видят только вот этот экран. Вся эта система сделана в том, чтобы перед ним тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук выстроить точки. И вот он увидел вот эту картинку в результате. Вот наша жизнь – это выстраивание вот этих точек. Все вот эти происходящие в нашей жизни события от рождения и до смерти, вот каждый из них – это вот эта точка на люминофоре. Вот когда наша жизнь закончена, люминофор-кадрик выстроен, и потом раз – наступает восприятие. А что же это было за картинка? То есть вот в мире духов это опустошение, это вот мир природный, это строение этих картинок на люминофоре. А в мире духа опустошения – это восприятие этой картинки как цельности. Раз, и вот человек себя воспринял. Вот это страшный суд. Он, наконец, понял, кто же он есть. И все. Это и есть существование.
Вот он понял, что он ничто. И он покаялся. Он мудрый.
Там нет никакого покаяния, оно здесь. Это вот от покаяния зависит, какие эти точки будут расположены.
Хорошо. И все, его...
Вот дальше он в целую вечность, это картинка. Вот, да. Вот он увидел эту картинку, а потом он целую вечность изучает ее детали.
Так, да. И что, и он кается? Он говорит,
знаешь, не, он не кается. Он уже, он или покаяние, или он уже стал ангелом. Вот в опустошениях это выглядит как каяться. То есть, вот почему я говорю, осмысление картинки, это как бы все еще вносятся в частности впечатления жизни в мире природном. Человек может в том мире, как бы кажется, что он покаялся, что он от кого-то зла отвергся, к кому-то добру пришел или наоборот. Но там он может только отречься от зла и прийти к добру или наоборот, только потому, что он унес с собой из мира, как это называется. Он не может войти ни в новое добро, ни в новое зло. Он может лишь, наконец, определиться с тем, кем же он в мире стал. То есть это как бы, вот есть в книге, кажется, о небе и об аде, такое, что в этом мире человек может менять свою любовь, господствующую внутреннюю. А в том мире господствующая любовь его как бычка на веревочке ведет, и он от нее никуда не может деться.
Да, а здесь он по ним...
То есть здесь бычок может выбрать, за какую веревочку его будут вести.
Может выбрать.
Может выбрать. А там он уже должен идти за той веревкой, которую он выбрал, за тем, кто его тащит на этой веревке.
Вот кто это видит на экран, кто смотрит? Ну, какой-то зритель.
Смотрит, стоп, смотрит на самом деле тоже Господь. Мы об этом уже говорили. Но он абстрагируется от своей общности и сосредотачивается на частностях этого экрана. И поэтому он себя чувствует вот тобой, мной, Сергеем, вот этой частной личностью. И это чувствование такое, что вот тебе, мне, Сергею кажется, что мы есть личность самостоятельная, которая живешь отдельно от Сергея, отдельно от я, от тебя и так далее. Но на самом деле Господь, это вот тоже фраза из латинского слова, Господь как жизнь, как восприятие, как личность, един, вот это высшее восприятие, и в простом, и в мудром, и в злом, и в праведнике, и в ангеле, и в демоне. Но вот частности проявления этого общего Господнего в индивидуальностях зависят от тех детальностей, которые называются последними началами творения вот этого данного конкретного как бы существа. Вот эти вот частности, которыми Господь самоограничился в процессе свободы волеизъявления на вот этом самом последнем уровне и свободы рационального мышления. Но это уже, это очень много было разных проповедей, классов. Я эту тему постоянно муссирую, ее постоянно обсуждаю.
А я постоянно из меня вылезает и говорит, кто смотрит по экрану, это наша модель, это наша...
Это Господь самоограниченный. Пожалуйста. Наше эго – это видимость. Но это видимость, которую Господь допускает, чтобы мы могли себя чувствовать.
Но в итоге получается, некрасивая картинка виновата, что она некрасивая.
Нет, она не виновата, что она некрасивая.
Хорошо, почему? Вот идет... Она выбрала, почему рисуется картинка нехорошая?
А потому что, если бы рисовал Господь, то мы были бы марионетками.
А кто тот, что рисует так нехорошо?
А на каком-то уровне восприятия он дает себя вести, вот я говорю, вот сель, вот в нем хорошая, добрая, замечательная вода.
Ты говори, пусть будет только экран. Стоп. Пусть один язык.
Давай тогда ему мастикаться мы скажем. Вот если по этому конкретно есть какие-то вопросы.
Ой, вопросы. Так тут надо здесь посмотреть. Я что же.
Может, у Сергея есть, нет?
Нет, сейчас нет.
У меня столько вопросов. Ну это же вы остановитесь. Я все хочу. Почему существует модель реинкарнации перемещения? В чем ее самая глубина?
А, так суть этой модели просто в том, что те, кто ее создал, они думали, что реально существует пространство и времена.
Да.
То есть реинкарнация, это переплощение про реальное пространство и времена. А поскольку их нет, это только видимость.
Стоп, вся... А почему они думают, что так, и кто по этой наливной экскаваторе не едет? Кто так есть?
Стоп, я тебе объясню, как это происходило. Вот человек занимался медитациями.
Да.
Он... В человеке присутствуют вот эти духи ассоциированные. Но их память усыплена. Она с нашими не общается. Они общаются с нами только через чувства. Вот всякое чувство у нас это конкретный дух. И мы не входим в эти чувства, нам кажутся нашими собственными. принадлежащим нам.
Да, да, да.
Мы пользуемся своей памятью, но эти чувства, они как бы оживляют, они ее как бы поднимают,
да,
оставляют
в действии. Да. Да, да.
А вот йог, вот он сел, он от действия отрешается, он начинает уходить в себя. Вот он входит куда? Он состоит из этих чувств. Он входит в этого духа, в его память. И он вдруг вспоминает, вот он там какой-нибудь тут сидит йог, а был гончаром, а тут он на коне, увешанный ордена, ну там, не знаю, там, ордена или доспехом, едет. И он это воспринимает как реальность.
Так.
Потому что он вошел в эту память, это как бы совершенное кино, это все, что свою собственную память, и разницы никакой
нет. Так, 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 так.
И он думает, ага, но ведь я-то всю жизнь был гончаром, а вот тут я помню, что я скакал на коне. Это же как же так может быть? А, наверное, я когда-то в каких-то временах и пространствах жил вот этим благородным кштаре, который скакал на коне, а потом почему-то вот я родился этим гончаром. Почему же родился гончаром? Вот, наверное, я там что-то не то сделал. Вот начинается накручиваться, накручиваться, создается теория. То есть точно та же теория, по которой атеист начинает думать, что природа существует из самой себя, что все элементы возникают из вот эволюции и так далее. Это именно тогда, когда видимости принимаются за реальности и создается теория, которая их непротиворечиво объясняет. Вот так возникла теория реинкарнации.
Смотрите, вот какая вещь. Женщина, в нее попал гром, молния попала, вот, и она потеряла сознание, вытащили врачи, ее, значит, остановили. Мария Ивановна какая-то, Мария Ивановна учительница, и вдруг она заговорила на древнекельтском языке.
Да.
Это факт истории.
Нет, так я тебе объясняю,
как это стоит этот
шаг. Она называет имена людей, которые жили 700 лет назад. Называет такую статистику, которая подтверждается математикой, а вообще видно, что она якобы была там, в том, кто тот, что ее сюда затащил, оттуда сюда. Кого-то чего?
Она воспользовалась чужой памятью,
как своей. Кто? Тот, кто эту чужую память ей сунул?
Вот я же тебе объясню.
Одержалый, скажем так. Это одержалый.
Вот смотри, ассоциированные с нами духи, они не просто потому с нами, что вот рядом с нами. Они нам духовно близки. Когда на человеке находятся духи, которые духовно близки. Они, можно сказать, наши внутренние духовные родственники. До определенной степени можно даже сказать, что
пассажиры хорошего корабля, нужного корабля плывут.
Вот, на самом деле, когда человек входит в память ассоциированного духа, он до определенной степени чувствует как бы внутреннюю близость с тем человеком, в котором он ушел, потому что они духовно близки. То есть даже можно сказать, что в каком-то смысле это новое воплощение вот этого. Но воплощение не полной личности, а части этой частичной личности.
Да, да.
То есть можно сказать, что этот человек, он воплощение какого-то комплекса личности. Каждый из них вносит свой он кусочек, вот он картинка, а каждый вносит свой кусочек мозаики в эту картинку. То есть до какой-то степени можно даже сказать, что в этой теории при воплощении заложено некое рациональное зерно. Но не в том смысле, что вот человек переселяется из тела в тело, а что происходит как бы новое ревоплощение в личности других личностей, каждый из них вносит в нее свою частность.
Ну, якобы, скажем так, едет пароход, из, допустим, из пункта в пункт Б, да, за путешествие.
Слушай, еще, может быть, уже поговорим, да.
Родище едет, да, хорошо. Дилижансе.
Хорошая такая обширная.
Ну хорошо, давай.